Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер с Петром Олешковским. В гостях у меня сегодня диалектолог Ольга Геннадьевна Равнова. И мы упомянули слово «изоглосса», специальное слово, которые употребляют ученые, когда наносят на карту
границы тех или иных языковых
явлений. Да. Ну хорошо. А все-таки вот давайте попробуем. Можно, безусловно, я думаю, вспоминать и Касаткина, ведь вы с ним проходили и проездили много километров. Но давайте так, и Касаткина, и людей, которые встречались вам по дороге, наверное, были какие-то особые истории, которые вам хотелось бы вспомнить вот касательно отношения ученых и людей, которые их напитывают языком, да?
Ну вот у каждого из нас обязательно появляются любимые бабушки в таких экспедициях, с которыми мы поддерживаем отношения, пишем письма и общаемся довольно долго. И вот я, точно такая же бабушка была у меня тоже. Моя кандидатская диссертация касалась одного грамматического явления, и изучая его, я 4 раза ездила в экспедицию в Вологодскую область, в Тарнакский район, в деревню Шевелевка. И в общей сложности я провела там 3 месяца. И наши учителя, и Леонид Леонидович в том числе, всегда говорили так: вот вы должны жить, стараться поселиться, жить в семье у бабушки, расположить ее к себе, участвовать во всех делах семьи, косить так косить, поливать так поливать, полоскать белье на речке так полоскать белье на речке. Ну вот, между вами должен установиться такой безусловный человеческий контакт, и тогда посыплется необходимый диалектный материал. И вот у меня и у коллег моих была такая Раиса Платоновна Шевелева. Вообще светлая ей память и царствие небесное. Она 1912 года рождения. Ну вот маленькая, сухонькая, шустрая, трудолюбивая, необыкновенно и очень добрая. И вот я помню, а ездила я туда где-то с 87 года по 91-й. И вот 90-е годы, и получаю я от нее письмо: как же вы там в Москве живете? Время тяжелое, мы-то тут еще на своей картошке, на своей капусте проживем, а вы-то там как ведь голодаешь, поди. И приходят от нее посылки.
С
картошкой, да, с сушеными грибами, с клюквой. И меня это спасало, действительно. Но еще больше спасало, конечно, вот это ее внимание, доброта и забота. Как же вы там в городе бедный голодаете, пади? Вот. И таких случаев много. Вот это общение с этими... А нам все-таки доставали старухи вот 10-го, 12-го года рождения, когда им там было, ну, там, за 70, к 80, да? И они все-таки еще полны сил были. Вот.
Но они ведь, наверное, не только вам обороты дарили. Наверное, они рассказывали об истории очень много. Ну, как бы рассказывали о прожитой жизни. Из этого, наверное, можно очень много чего почерпнуть.
Знаете, из этого можно сделать вот какой вывод. Женская жизнь в России 20 века была невероятно тяжелой. Невероятно тяжелой.
А 19-го легче?
О 19 веке я не знаю. Вот. Я сужу по рассказам и по судьбам вот этих самых старух. Да? Потому что, если, например, она родилась в 20-м году, и если она, слава богу, успела выйти замуж, и еще лучше, если она успела родить ребенка, то это хорошо. Потому что среди наших информантов было полно одиноких старух. То есть женщин, которые не успели выйти замуж перед войной, понятно, почему я говорю 20-е годы, да, например, да, они не успели выйти замуж перед войной и не выходили замуж никогда, они так остались одинокими. Вот. А те, которые успели родить и потеряли на войне своих мужей, они никогда больше не любили. Это была такая единственная любовь, молодая, навсегда. И это одиночество. Вот. Это непосильный труд во время... Ну, во-первых, это раскулачивание. Вот в этой нашей книге русской здесь нет ни одного рассказа, ни одного.
Чтобы не затронуло.
Чтобы не затронуло тему раскулачивания. И несправедливости раскулачивания. Дальше невозможно тяжелый труд во время войны. Невозможно тяжелый труд после войны в колхозе. И становится понятно, почему, когда только в середине 70-х годов наконец-то крестьяне получили паспорта, да, и появилась возможность уезжать из деревни, почему все рванули из этой деревни. И вот эти самые матери поддерживали своих детей в их стремлении уехать. Им и говорили так: я всю жизнь в навозе ковырялась за палочки. Если помните, денег не платили, да, в колхозе, да? Значит, работали за трудно. Вот я не хочу, чтобы мои дети жили такой же жизнью. Поэтому какими угодно способами, как уезжая из деревни. Ну вот, и деревни опустили еще и из-за этого. Вот. Ну, а сейчас...
Ну, да, я помню, те же эстонские переселенцы в Тверской губернии, которым никак было не вернуться в Эстонию, потому что не было паспортов.
Да, значит, да, то есть это разновидность крепостного права.
А родственник, ну, вот просто я считаю, что 20 век в России — это было возрождение крепостного права, только в другом обличии.
Да, конечно.
И поэтому было еще очень сильно оскудела и разбежалась деревня, потому что дураков-то ведь нет, на самом деле. И вот эстонцы нашли способ. Они, мужчины, а это было не запрещено, мужчины записывались в рыболовецкий флот и получали паспорт рыбака.
Угу.
А паспорт рыбака приравнивается к паспорту. И тогда они вывозили с собой жен или невест, женились на них и оседали в Эстонии. Пожалуйста, такое перемещение возможно. А вот без паспорта ты никуда не можешь двигаться.
Да, да, именно так.
То есть были умные люди, которые, ну, это единичные были случаи, а в целом, конечно, вырваться из советской деревенской кабалы было практически невозможно.
Вот, и продолжу я, да, и при том, что жизнь невероятно тяжелая, и все они к своим 70 годам имеют там и ревматизм, и скрюченную спину, и больное сердце, и все на свете. Удивительным образом, вот в этих русских старухах нет озлобленности и нет такой внутренней темноты. Вот. Очень добрые, очень отзывчивые, очень интересующиеся этим миром люди с очень большим чувством юмора.
Ну, это вам попались такие. И, конечно, их было много в тех поколениях. Это закваска была другая еще. Вот что очень важно.
Вы знаете, это другая закваска. И это еще, конечно, слава богу, неизжитая потребность в вере.
Угу.
Вот так или иначе о христианстве, о религии, да, рассуждают, ну, все авторы вот этой нашей, нашей книги. И я могу, вот я тут отметила себе особенно пронзительные, как мне кажется, фрагменты, и позвольте, я расскажу. Вот фрагмент рассказа, который я прочитаю, не мной записан, но когда я готовилась к сегодняшней передаче и вновь перелистывала эту книгу, я просто мимо пройти не могла. Это рассказывает женщина, которая родилась в 15-м году в деревне Явзора, это Пенежский район Архангельской области.
Явзора.
Явзора.
Явзора. Явзозеро, да.
Вот. И рассказывает, значит, запись 2000 года, то есть ей на тот момент 85 лет. Вот. Вот о вере и покаянии она рассуждает так. «В одно время ничему мы не верили. Это тут революция это прошла, тут раскулачивание это было, и сколько тут людей гробили. Так люди-то ведь были безвинны, трудящие, работящие. У них все свое, и не было чужого, у них все свое. Да ведь надо, говорят, Богу-то верить, ведь без Бога не до порога. Ну и самому, раз ты веришь Богу, так надо быть справедливому человеку. Надо ведь думать в душе. Вера-то в человеке, я так считаю. Вот это вот надо ведь думать в душе, да, и вера в человеке. Угу. Вот это чувство свойственно...
Абсолютно чистое, правильное понимание.
Безусловно. При том, что вот эта бабушка из семьи староверов. То есть ее родители, ее бабка с дедом были староверами. Она уже, ну, понятно, она выросла в советское время. Да, я-то уж не пора-то и набожна была, но все-таки Бога-то я не забывала. Вот не пора-то, значит, не очень, я диалектная, но Бога я не забывала. И дальше она хвалит себя за то, что она никого в 30-е годы не посадила. Но никого-то я не посадила. Слава Богу, ведь меня везде пихали, и все на такие работы. Грамоты тогда никакой не было, а все надо с народом. Ведь нигде никого я не посадила. Слава Богу, как это хорошо. Ведь время-то было какое. Все кого-нибудь судили. Это, я знаю, Бог держал. Нельзя, нельзя. Уж совсем ничему не верили, а вот это нельзя было. Чего-то держало меня. Это Бог держал. Дьявол не мог подкусить так. Вот я и теперь все думаю. Слава Богу, слава Богу. Вот. И вот таких сюжетов у нас... Это вот, кстати, к вопросу о русском национальном характере, да? Об отношении к Богу, об отношении к миру, об отношении к советской власти.
Ой, давайте не затрагивать эту тему, потому что можно вспомнить и все разорения, которые тоже допустил этот характер, к сожалению. Вот.
Вы знаете, что без идеализации, я совершенно с вами согласна, и я вот по контрасту прочитаю фрагмент другого рассказа. Вот он записан был в Воронежской области, то есть если тот рассказ был северный, да, архангельский, это южно-русский, вот, в селе Веретье, это Острогожский район Воронежской области, вот, от бабушки... 1912 года, записан он был в 2002, значит, ей было 90. И когда мы с ней стали знакомиться, как вас зовут? Матрёна, она говорит. А по отчеству? Ореховна. Как-как? Она говорит, Ореховна. Я думаю, господи, что же у неё? Отца Орехом, что ли, знали? А потом... догадываюсь, в чем дело, и едва вот, успеваю, чтобы, так сказать, зажать себе рот и не расхохотаться. Арефьевна. Дело в том, что во многих говорах, особенно на юге, на месте звука «ф», который, в общем, для фонетики русского языка не родной, да, заимствованный из греческого, вот, произносится разный звук, чаще всего «х». И вот орехи, у нее были орехи, значит, вот она была Ореховна. И вот эта бабка 12-го года, дожившая до, там, до 90, да, она была неграмотная. И вот она рассказывала нам о том, почему она была неграмотной. Прочту. «Привела меня мама в школу. Сидять девочки, ребятки, а учитель был молодой такой, красивый, усы вот так-то вот закрученные, ну, барский, прямо барский. Я как глянула так-то, ой, я не хочу, он меня запорить усами своими, кричу на весь класс, да ты шо, дочка, да это ж учитель, не хочу и не хочу, и побегла, и до сих пор я неграмотная, спужалась я его». Ой, боюсь вот этого учителя, боюсь. У его усы какие-то были большие, черные, сам белый-белый был, городской был.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что мы на передаче «Светлый вечер» с Петром Орешковским, и в гостях у нас Ольга Геннадьевна Равнова, диалектолог. И вот только что в противовес северной истории была зачитана история бабушки южной, которая побегла от усатого учителя, испугавшись его, и оказалась после этого неграмотной до 90 лет. Ну, хорошо. А вот вы помянули старообрядцев в истории с Пинигой. Вообще старообрядцев было очень много везде.
Совершенно верно.
И если внимательно разговаривать с местными, еще вам скажут, что здесь было кладбище с голбцами, если знают такое слово, треугольничком такой, крышей. Вот у нас там староверы жили и так далее, и так далее. Уже давно этого всего нет, но какая-то память держится. Но я знаю, что вы много работаете. Вот у нас последняя часть передачи. Давайте все-таки расскажем о старине, которая сегодня сохранилась. Вы много работаете со староверами Латинской Америки.
Да.
И у вас есть герой Даниил Терентьевич Зайцев, который написал книгу с вашей подачи. Вы сказали ему: пиши, Данила, жизнь тяжелая. Вот. И он написал книгу «Повести житие» Данила Терентьевича Зайцева. Удивительно, ведь придумал такое название, которое просто, ну и Кавакуму, как они говорят, отсылает.
От Кавакума обязательно,
да. Ну вот, значит, и вместе с тем получил премию «НОС» новой словесности.
Совершенно неожиданно.
Совершенно неожиданно,
для нас,
да. Вот. И вот что в этих людях, которые большая часть родились либо в Китае, либо уже в Латинской Америке, потому что в 29-м году они бежали в Китай, а в конце 50-х, в самом начале 60-х, начали странствия дальше через Красный Крест, кто в Австралию, кто в Латинскую Америку, часть из них потом убежала в Норд-Америку, как они говорят, в Северную Америку. Ну вот, Орегон, Аляска, там разные поселения, но тем не менее. Ну вот, и по сути, вот, как ни странно, и русское православие, благодаря тому, что возникла Берлинская стена и Парижский институт, значит, распространилось по всему миру, в общем, и в Америке, благодаря силам отца Александра Шмемана, например. А с другой стороны, значит, простая вот эта староверческая вера и в Северной, и в Южной Америке существует и по сей день тоже. Так вот, расскажите, пожалуйста, об опыте общения с ними и вообще об их отношении. Они же в каком-то смысле как такие совсем дети. Они, ну, они вам расскажут про какие-нибудь деяния какой-нибудь святой Софьи, девочки из пролога, будут читать, да, как ее мучили огоряне, как она держала веру, заплачут и скажут: вот Христа как держали, а мы, вот мы распущенные, мы не такие. Ну вот, а с другой стороны, они, ну, даже на самолетах летают и по телефону говорят, но совершенно люди глубоко необразованные.
Вы знаете, я никогда не думала, как диалектолог, что мне придется заняться изучением говора старообрядцев других стран, в том числе Латинской Америки, и что я так увлекусь этими исследованиями, что они станут вот большой частью моей жизни. Вот перед тем, как я поехала в экспедицию в Латинскую Америку, я до этого очень активно 4 года ездила, и, собственно, сейчас продолжаю ездить к староверам Эстонии, поморцам, которые живут на берегу Чудского озера. И меня, это был 2003 год, эстонские староверы затеяли впервые изучение языка и культуры их. Ну вот, инициатором выступил Павел Григорьевич Воронин, председатель Союза старообрядческих общин Эстонии. И им понадобилось, а дружил он и дружит с Тартусским университетом, вот, и им понадобился диалектолог. Диалектолога в Тартусском университете не было, и тогда позвали меня. Я поехала, абсолютно не представляя, кто такие староверы, куда меня везут, что я... Ничего не знала. И когда я их услышала, и услышал я чистейший псковский говор.
Угу.
На территории Псковщины говора такой частоты нет.
Уже нет, да.
А самое главное, я увидела, вгляделась в этот человеческий тип, и я поняла, что я буду заниматься... Я влюбилась в человеческий тип сначала,
это
потом
правда.
В говор.
Это правда.
Вот, вот
когда всё... в Латинской Америке тебя осыпают дети и говорят: «Дядька Петро, пойдем, мы тебе речку покажем». И ты чувствуешь, что ты попал сам в свое детство, когда деревенские ребята были такие вот открытые, бесстрашные, какие-то доверчивые, простые, не простецы, а простые вот такие открытодушные совершенно.
Да, с естественными эмоциями,
да, да,
и эти эмоции выражаются открыто, радость это или наоборот недовольство тобой, это все подкупает, безусловно. И это, если говорить о латиноамериканцах, да, это еще и такое душевное здоровье, которым они обладают. И действительно, вот когда работаешь с
латиноамериканцами... А когда их еще зовут Полуферия, Ди,
да.
Там, я не знаю, Авраами и так далее, то тут, конечно, в Латинской Америке,
да,
это,
да,
и
да.
Они в сарафанах.
Да.
И да.
Полное ощущение, что ты выпадаешь в какой-нибудь 18-й,
ну, вообще,
18-19-й,
да,
и это
да.
Исконно, это настоящее, это вот такой была Россия, да?
Такой, ой. Не такой, не знаю, но я понимаю, что я попадаю во что-то, во что хочется попасть, и конечно, тут есть колоссальный искус вот просто влюбиться и закрыть уши и глаза. Это очень непростое сообщество. Оно отсеченное от всего мира, оно вынуждено жениться как бы друг на друге, соблюдая закон семи поколений.
Да, семи степеней родства.
Семи степеней,
да,
родства,
конечно.
Поэтому колоссальные проблемы. Ездят сейчас вот в Россию искать невест мальчишки, и, наверное, наоборот. Вот, значит... Но тем не менее, это вот с 29-го года люди сохранили язык.
Это действительно невероятно.
Собрав по дороге, конечно, какие словечки.
Да, да, это действительно невероятно. И этим староверы Южной Америки отличаются от староверов Северной Америки, да, вот, и от староверов Австралии, например, которые, ну, в третьем поколении, то есть между дедами и внуками существует действительно непонимание, потому что они говорят на разных языках в прямом смысле. Вот. Дети уже не говорят на русском языке.
Это в Северной Америке.
Это в Северной Америке и в Австралии.
Угу.
Да, английский язык шибколестливый, как одна сказала, манит к себе. Да? Вот. А в Южной Америке не так. При том, что южноамериканские староверы, естественно, освоили испанский язык, естественно, освоили португальский язык, но при этом...
Держатся лучше, как они говорят.
Да, они держатся лучше, совершенно верно. И более того, к староверам, которые отъехали в прожить, жив там 6, 7, 8 лет в Южной Америке, отъехали в Северную, у них отношение такое ироничное, я бы сказала. Они считают, что те поехали за легкими деньгами, там легче жить. А вот мы остались здесь, в Латинской Америке, в Бразилии, в Аргентине. Пусть здесь трудно, пусть здесь тяжело, но здесь мы веру сохраним.
Вот это так они это в том числе тоже небольшой наговор. Мы же с вами много об этом говорили. Деревни во многом закреплены за семьей наставника и его детьми и прочее. Им принадлежит земля, а земля – это богатство. И живут сейчас они, те, кто работает и имеет более 100 гектар земли, очень небедно. На вид так вроде деревня, но на дворе стоит $1 миллион техники.
Да, это правда.
Вот.
Это а потому что будь богат, то есть быть богатым
не зазорно.
Не зазорно. Будь богат, но будь и милостлив.
Угу. Да, да,
о милостливости их... не забывай.
Да, да, это их, да? Поговорка, да,
ну, вот это их главная поговорка, да, и главный закон. Другое дело, все ли следуют этому закону или не все, это да. Ну вот, а чем интересна вот эта книга Данила Терентьевича Зайцева? Вот она чем интересна. Русский диалектный язык никогда не имел письменной формы. Это значит, что на диалектах не выпускались газеты, не выпускались журналы, не создавалась художественная литература. Он существовал и существует, по сути дела, только в устной форме, и все.
То есть в Курске, Рязани, Орле газеты выходили всегда, конечно же, на литературном языке.
Языке, безусловно, безусловно. И более того, ведь, собственно, дворянская культура открыла для себя крестьянскую культуру довольно поздно, в середине XIX века только. А
большое открытие Николая Николаевича Покровского в Сибири, по Терике,
мы сейчас говорим о 20-х.
Мы знаем, но они написаны таким языком, ориентированным на как раз на церковную
На церковно-славянский,
на церковно-славянский,
конечно.
А вот Данил Терентьевич Зайцев – это большое письмо.
Очень
длинное письмо, ставшее романом, потому что это история о жизни.
Это история жизни, это история других старообрядческих родов, но главное, что это, конечно, история его собственной жизни, которая, слава богу, еще не закончилась, и вы помните, как заканчивается повесть «Житие»?
Нет, не помню.
Не помню,
оборвано так.
Оно просто оборвано.
Да.
То есть это текст заканчивается, там нет точки в конце.
Да, да.
Действительно, ну, не на полуслове, а на полуфразе заканчивается. Угу. И причина очень простая. Вот если бы мы эту причину придумали, это было бы очень литературно. А мы ее не придумали, просто решили оставить. У нее просто бумага кончилась в той тетради формата А4, на которой он все это создавал. Вот, там просто была последняя страница, все, места больше нет. И он на этом
и закончил. Ну что ж, и мы на этом тоже, наверное, закончим. Большое спасибо, Ольга Геннадьевна, что пришли к нам в гости. Сегодня в программе «Светлый вечер» была диалектолог, лингвист и специалист по русскому языку Ольга Геннадьевна Равнова. Большое спасибо.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».